«Новая жизнь», беседа 482. Здравствуйте, спасибо, то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебной беседы с рабдоктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Мандельбам бен Моше. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим с Равом Лайтманом о нашем состоянии израильского народа. Мы видим, что наше состояние сегодня в мире не очень хорошее и ухудшается. И сегодня мы сделаем путешествие в прошлое, посмотрим, что мы в течение тысяч лет дали миру, постараемся понять, откуда берутся наши уникальные способности и как можем сегодня реализовать наш потенциал еврейский, израильский. Таль, пожалуйста. Да, как говорит Орен, очень поразительное ощущение тех различий между нашим потенциалом и нашим состоянием при наличии таких огромных ресурсов нашего народа и при таком огромном вкладе его в историю. Мы знаем, что, и говорили об этом в прошлых передачах, что наш народ дал миру Тору, Библию, основу этики, судопроизводства, можно даже сказать, основы западной мысли лежат, берут начало еврейского народа. И, может быть, для того, чтобы пробудить этот потенциал, мы должны вернуться немножко назад и исследовать, откуда это возникло, как это повлияло на мир, и тогда, может быть, мы сможем понять сегодняшнее состояние. И мы хотели обратиться в прошлое, к той точке нашего народа, после процветания, которое было здесь, в земле Израиля. Мы выходим в рассеяние, рассеиваемся среди народов, и мы становимся особенным народом, начинаем влиять на мир и хотим спросить, что происходит, с каким посылом наш народ выходит и рассеивается среди других народов, что он несет с собой. Есть большое различие между тем, когда мы были как народ и как государство до разрушения храма, и после того, как мы вызвали разрушение и вышли в изгнание. Потому что до разрушения храма все те поколения от момента вхождения в землю Израиля с эпохи Иешуа до разрушения храма мы находились в большей или меньшей мере, но раскрытие Творца высшей силы народу. У народа всегда были каббалисты. Народ знал о них, обращался к ним, и они влияли на народ. Это были периоды пророков, царей, хотя постоянно было падение от момента постижения уровня, который называется первый храм, это у нас называется Мохин де Хая, вплоть до момента, когда мы постепенно, поэтапно начали наступать, падать. Это было иногда как возвращением куда-то, но все же нет. Можно сказать так. Изгнание после разрушения первого храма, изгнание вавилонское было выше, чем второй храм. Что значит выше? Это значит по уровню постижения сути жизни, источника жизни, раскрытия высшей силы, который сопровождает нас и развивает нас, чтобы мы были светом для народов. Мы постоянно находились в отступлении, но все же вплоть до разрушения второго храма это был очень ясный признак. Народ знал и понимал, что он находится под воздействием высшей силы. И только после того, как мы вышли в изгнание, мы начали отключаться. И тоже не сразу. Были сотни лет после изгнания, пока народ испытывал большое разочарование, сожаление о том, что мы потеряли. Была живая память? Да, как в книге пророка Иха, как то, что мы читаем 9 Ава. Это день разрушения первого и второго храмов. И хотя народ знал, что нет выбора, мы должны выйти в изгнание среди народов мира, но мы должны были этому сопротивляться и идти по хорошему пути развития, по пути Ахишена, потому что всегда у нас есть два пути. Путь Бейто в свое время под воздействием силы природы, которые работают по временной шкале, и путь Ахишена, когда мы можем ускорить время и подсластить. Итак, мы быстро развиваемся быстрее, чем обязывает нас природа, когда мы стремимся к будущему состоянию, но силы, которые мы мобилизуем среди нас, зависит от нашего объединения, насколько мы сами хотим прийти к объединению, вопреки эгоизму, который толкает нас и разобщает нас. Если мы стараемся с помощью, разумеется, просьб, молитв, разных молитв, мы привлекаем высшую силу, которая помогает нам объединиться, тогда мы развиваемся хорошим путем. И то, что произошло, с одной стороны, мы должны были сказать, что это должно было случиться, и это то, что случилось свыше. Но с другой стороны, мы должны понимать, что поскольку это произошло потому, что нам не удалось перевести наше развитие на еще более хороший путь между нами и высшей силой. Потому что есть законы, которые мы должны каждый момент нашего существования на временной оси, мы должны быть в каком-то особом состоянии, особенном раскрытии, раскрытии эгоизма, человеческого эгоизма. Это может быть и с хорошей стороны, и с плохой стороны. Я могу раскрыть его так, чтобы исправить, и тогда я не боюсь, я раскрываю его заранее, я знаю, что это неприятно, но я заранее выражаюсь такими силами, такими состояниями объединения между нами, что мы можем контролировать это раскрытие. И это чудовище. Но когда мы его раскрываем вместе, мы его не боимся. Мы знаем, что мы его контролируем, держим его, чтобы оно не набросилось на нас, как такой большой Кинг-Конг. Написано, что храм был разрушен из-за напрасной ненависти. Это был прорыв ненависти. Да, прорыв эгоизма, который вызвал такое большое разобщение, что называется ненависть. Напрасная ненависть, не имеющая причины. Я в этом нахожу свою жизнь. В том, что я всех ненавижу. Мне так удобно, хорошо. Как в наши дни, можно сказать, сплетни разные и такие взаимоотношения, которым нет оправдания, нет причины. Просто эгоизм в каждом проявляется настолько, что создает такие формы жизни, как сейчас мы видим во всем мире, насколько они ненавидят друг друга. Они находят в этом как маленькие дети, маленькие злые дети, не знают больше, чем заниматься, и ставят друг друга на грань войны. До изгнания вы говорите, что народ Израиля находился на таком уровне, и он мог противостоять этой ненависти, он не падал туда. Поэтому создал модель. Рабби Акива кричал: «Возлюби ближнего, как себя, великое правило Торы. Давайте вернемся к любви, иначе нам предстоит в конце этой ненависти будет разрушение храма, разрушение народа, разрушение страны, и мы все может кончиться, и его не услышали. Его не услышали, им не удалось услышать. Вы говорили, что есть какая-то программа. Нет. Программа действует с одной стороны, она развивает нас, силами природы, не живое растительное животное, не спрашивая нас. С другой стороны, нам дана Тора, наука Каббала, наука истины, когда мы знаем, какой процесс мы должны пройти, какие состояния мы должны пройти. Что это за состояние? Это раскрытие зла в природе человека. Оно должно раскрыться, это зло. Но все зависит от того, как оно раскрывается. Если оно раскрывается без подготовки с моей стороны, тогда зло, когда раскрывается, становится злом для всех. Если я знаю, и мы получили науку Каббала, и у нас были учителя, умные, большие каббалисты, которые обучали народ, если я получил все эти понятия, все эти условия хорошие, то я бы мог раскрыть зло по-другому. Не так, что это вдруг неожиданно на меня свалилось. Я знаю, что я должен держать себя в руках, и я направляю себя. Я готовлюсь заранее, вместе со всеми, чтобы это зло было не как ненависть между нами, а оно прорывается, но мы знаем, что оно прорывается. Мы знаем, как и для чего. Мы работаем над собой для того, чтобы его обуздать. И тогда мы все равно сталкиваемся с раскрытием зла. Оно должно раскрыться, но когда оно раскрывается, мы раскрываем в противовес ему силу любви. Все преступления покроют любовь. И так мы хорошим образом исправляем все зло в нас. Это можно сделать, если мы отдаем себе отчет в происходящем. И действительно идем от раза к разу, от шаг за шагом. Но это должна быть консолидация народа, хорошая связь, сильная, для того, чтобы прислушиваться к мудрецам и хорошо сорганизоваться. Вы упомянули, как я обратил внимание, упомянули три силы, с которыми наш народ был связан в прошлом. Вы сказали о высшей силе, потом вы стали говорить о силе эгоизма, а теперь вы упомянули еще силу любви, объединения. Что означает, что еврейский народ был связан с этими силами? Что значит связь высшей силы? Что такое связь с силой эгоизма? Что такое связь с силой любви? Что это за народ, у которого есть такие силы? Все человечество, если мы не будем обращать внимание на тела, которые различают нас, все человечество — это общее одно желание. Желание к чему? Желание наслаждаться. Желание наслаждаться. Вся материя мироздания, неживое, растительное, животное, люди, все хотят только одного — наслаждаться. Но на каждом уровне наслаждение — это не как мы думаем, что мы уже находимся на человеческом уровне, на говорящем уровне. Наслаждаться от камня означает, что у него есть внутренняя сила держать себя так, как он есть. Так, то, каким он, какой он есть. Твердое тело. И считается, что он как бы наслаждается своим существованием и не позволяет внешним силам его разрушить. Сила растения не только оберегает себя, но и развивается. Уже расширяет границы своей жизни, воспринимает, занимает больше места. Но оно наслаждается тем, что воспринимает солнечный свет и ветер, и воду. Есть большее восприятие, ощущение жизни. Животное, у него уже есть желание наслаждаться еще больше, и поэтому оно даже перемещается с одного места в другое, для того, чтобы постигнуть нечто, чем оно может насладиться. Человек — это особенное. Есть люди, которые, как животное, постоянно ищут, где можно наполнить себя связью с наслаждениями или большей уверенностью, чтобы я их не потерял. Еда, секс, семья, деньги, почести, знания. А есть такие, которые получают особенное побуждение, потребность. Они хотят быть в связи с высшей силой, с божественной силой. И этим они наслаждаются. Вот так. Что такое связь с Божественным? Знать, для чего я живу, почему я живу, в какой реальности я живу, что происходит со мной, откуда я. Как я существую, кто мной управляет. И также, куда я иду, что случается после моей смерти, когда тело умирает. У них есть в силе наслаждаться, в желании наслаждаться, есть такая потребность наслаждаться, и у них имеется очень существенная потребность постичь что-то за гранью жизни и смерти. Таких людей много в мире. Ты видишь, даже такие вопросы есть у людей, которые находятся в депрессии, потребляют наркотики. Вопросы о смысле существования. Большинство из них спрашивают о смысле существования. А в чем смысл жизни? Для чего я живу? Без этого жизнь теряет смысл. Потому что еда, секс, семья, деньги, почести, знания. Ну, я наполнил себя, и что дальше? Я не чувствую, что это достаточно. Я существую как животное, у которого есть все блага, и изо дня в день оно существует. Хорошо, так у меня есть мой хлеб, или моя будка, или квартира. Какая разница? У меня есть и потомство, как у животных. Материальное животное существование. Этим я не отличаюсь от животного. Я нахожусь на том же уровне. На той же строчки в таблице, не живой, растительный, животный. А говорящий — это тот, кто хочет подняться над телесной жизнью, потому что наше сердце — это наше тело — это уровень животного, и спрашивает, для чего и зачем я живу. Такие люди есть в человечестве. Но в особенности, в прошлые дни в Вавилоне, когда этот вопрос возник во время стрельца башни, проявился большой эгоизм, и вдруг появилось много людей, которые начали спрашивать, а зачем? Какой смысл? Сейчас мы построим башню до небес. Зачем? Что это нам даст? Пирамиды, как в Египте. Что это даст нам? И они почувствовали, что у них нет ответа на то, что они спрашивали. И именно здесь раскрылся Авраам, который исследовал этот вопрос в Вавилонской башне и вообще все, что там происходит. Связь между людьми, почему эгоизм заявил о себе именно в Вавилоне. И пришел к выводу, что все это для того, чтобы мы объединились поверх эгоизма. И если мы смотрим объединиться поверх эгоизма, то мы достигнем уровня. Наш эгоизм, хотя это негативная сила, но это поднимет нас. Если мы приподнимаемся над ним, мы достигаем потенциального уровня, духовного уровня, существенного уровня будущего мира. Что такое будущий мир? Это реальность, которая полностью ради отдачи. Когда мы расстаемся с этой жизнью в этом мире, где все нам кажется, как наш мир, где все занимает свое место и идет эгоистическая борьба, мы выходим на другой уровень существования, когда можем построить между собой отношения, как между людьми, и это повлияет на живой, растительный, животный уровни. И когда мы будем относиться друг к другу с любовью, все преступления покроют любовь, и сам человек является собой меру милосердия, и в правиле «возлюби ближнего как себя» мы постигаем иное восприятие реальности через другие очки. Не то, что я смотрю на все как эксплуатировать в личных интересах, а наоборот, я даю всем, помогаю всем, я люблю всех. Я чувствую потребности, страдания ближнего, и тогда мой мир меняется, потому что вместо парадигмы «все тянуть на себя», я обращаю ее в противоположное, мне больше нечем заниматься. Но если это делаю, если я меняю свою природу, то я раскрываю новую реальность, потому что она всецело зависит от моего восприятия. Нет реальности. Это то, как я воспринимаю. Сейчас я постигаю реальность силой получения, а должен постигать ее силой отдачи. Тогда я увижу совершенно иную форму. И в моих силах это сделать. И более того, он раскрыл, что программа природы, развитие человеческого поколения должно привести нас к такому состоянию, когда мы от отдачи к получению, когда от получения для себя начинаю действовать в интересах ближнего, в интересах отдачи ближнему, я буквально переворачиваю миры. Человек не привык к этому, он привык жить таким, как он живет, маленьким животным. И все кажется ему естественным. И все это не более чем особое восприятие реальности. Все зависит от восприятия. И наука Каббала обучает нас тому, как мы можем изменить наше восприятие реальности. Сейчас я хочу вернуться. И Авраам обучил тех людей, которые спрашивали, в чем смысл жизни, почему мы так живем и так далее. У них было требование видеть истинную реальность, раскрыть причину, раскрыть программу, раскрыть цель, для чего и так далее. И тогда он обучил их, как изменить видение для того, чтобы раскрыть истинную, настоящую реальность. Раскрытие программы развития людей и обращение восприятия от получения для себя к отдаче, для действовать на благо. Как это связано? Вы сказали, что еврейский народ характеризуется связью с высшей силой. Я понял из ваших объяснений, что вы говорили о двух силах, которые действуют между людьми. Вы говорили о силе эгоизма, когда я все хочу принять для себя. И есть противоположная сила, сила отдачи, сила любви. И это изменение от того, чтобы взять все себе, до дать все другим, это проявляется в отношениях между людьми. Но вы говорили об еще одной силе. Вы сказали, что главная характеристика еврейского рода такова, что он отдавал себе отчет в том, что находится в связи с высшей силой. Что такое высшая сила и как она связана с отношениями между людьми? Высшая сила — это сила, первородная сила нашей реальности, изначальная сила, которая является силой отдачи и любви, и поэтому она создает творение в желании противоположном от себя, не в желании отдавать, а в желании получать, для того, чтобы творения остались в желании получать. Мы не можем стать другими, такими мы созданы. Я не могу создать этот стакан, если я его сделал из стекла. Если я заберу стекло, то будет ли стакан существовать? Нет. То есть наша изначальная материя, желание получать, остается. Мы лишь добавляем к ней намерение ради отдачи. Что такое намерение ради отдачи? Вследствие того, что мы изучаем в науке Каббала, как уподобиться этой высшей силе, которая является силой отдачи, хотя я устроен, сделан из эгоизма, из желания получать, я даю желанию получать, придаю ему форму, внешнее выражение отдачи. Я как бы начинаю состоять из двух сил. Силы получения — это моя естественная сила, и силе отдачи, которую я получаю как пример от Творца, который всецело дающий. И получается так, что я получаю от Творца силы, силы отдачи. Я могу получить такую силу отдачи, что я могу ограничить силу получения и говорить, я не использую силу получения. Я не могу отменить силу получения, потому что это я, иначе не с кем говорить. Это не в моих силах. Но я могу сказать, я не пользуюсь ею. Не пользуюсь ею. А чем я пользуюсь? Я пользуюсь силой получения, которая находится не на уровне человека, Адама, а на уровне неживой растительной животной. Там, где я живу, на уровнях неживой растительной животной, я использую силу получения, чтобы у меня была еда, секс, семья, деньги, почести, знания. Так, как я определяю для себя, что до сих пор не более. А какие у меня еще есть силы? Помимо этого, я действую только силой отдачи. И что это значит? Откуда я ее получаю? Я ее получаю от Творца. И тогда развиваю силу отдачи все более и более, настолько, что я остаюсь как животное в своем теле, но рядом со мной я взращиваю образ Адама, подобного Творцу. Мы должны будем еще побеседовать, но подведите итог одной фразы. Если я хочу спросить, какая сила есть у еврейского народа, какой будет ответ? Сила отдачи, сила Творца, которую мы получили. И у нас это было, и осталось, только сейчас находится в скрытии. Скрыто. Можно возродить ее? Да. Мы должны продолжить об этом говорить, потому что время закончилось. Большое спасибо, Рав Лайтман, спасибо, Таль. Спасибо вам за то, что были с нами. До следующих встреч. Всего наилучшего. Новая жизнь. До свидания.